прибудьте в любви моей. Прибудьте в любви моей. Хочу поблагодарить вас за молитвы. Я, когда служил в Латвийском университете, вначале мы договорились, что будет переводчик, но переводчик не пришел. Не знаю, где он был, но я говорил на латышском языке. И по благодати Божией я смог донести эту весть. И потом, да, многие люди, они подходили и благодарили. Они сказали: ты говорил так коротко, но ты говорил прямо в цель. Твои слова были немногие, но они были очень весомы, да, и они достигали. И это слава Богу. Поэтому да, надо тренироваться и практиковаться, да, да. Но это была благодать Божья. Поэтому спасибо за ваши молитвы. И это была просто хорошая такая атмосфера была присутствия Божьего. Действительно, мы без Духа Святого, без помазания ничего не можем. Потому что этот Дух Святой наполняет сердце и уста, и Он открывает сердца и располагает сердца людей. Поэтому давайте мы сейчас помолимся перед этим словом, чтобы Дух Святой наставил нас на всякую истину. И чтобы Он оживил это слово, чтобы это не было буква, но, как говорил Иисус, слова мои, дух и жизнь. Чтобы мы в этих словах увидели себя, увидели волю Божью, увидели Господа, поняли Его волю для нас. Отец, мы благодарим Тебя во имя Иисуса Христа за то, что Ты Бог живой, и Ты Бог не молчащий, но говорящий. Спасибо Тебе, Отец, что Ты говоришь сегодня и Духом Святым наставляешь на всякую истину. Мы здесь, чтобы учиться у Тебя. Говори к нам, Господь. Дай нам принять Твои обличения, Твои исправления, Твои наставления. Сделай нас совершенными, ко всякому доброму делу приготовленными. Спасибо Тебе, наш Господь. Мы уповаем на Тебя и воздаем Тебе всю славу. Дай мне способность говорить, как должно. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, прибудьте в любви моей. Вы знаете, я буду говорить с вами больше, наверное, от сердца делиться. И, конечно, Слово Божье мы будем с вами смотреть. Вот любовь – это такая тема, с одной стороны, вроде все о ней говорят. То есть это не что-то такое, ну, что-то какое-то новое супероткровение, правда? Иногда эта тема даже настолько изъезжена, настолько уже как бы банальна, настолько на слуху, что порой мы даже где-то даже уже и даже думаем, а что мы можем воспринять, что нового. Вот давайте с таким отношением сейчас подойдем, чтобы это был свежий хлеб. Вы знаете, вот сегодня это будет свежий хлеб. Мы же не едим сухари, правда? Ну, иногда едим сухари, конечно, да? Но свежий хлеб, он какой-то особый, правда? Особенно если, я не говорю про магазинные хлеба, а если такой настоящий, деревенский, такой с печки, ароматный. Вот это хлебушек, да? Вот это настоящий хлебушек. И поверьте, Отец наш Небесный, Он дает нам вот такой хлеб. Он дает такой хлеб жизни, который питает и насыщает, который укрепляет, который придает нам силы. И вот мы сегодня будем говорить на тему любви. Во-первых, вот начнем с того, что Бог есть любовь. Вы знаете, вот если мы хотим представить Бога, мы сами Его не можем представить, мы сами Его не можем понять. К сожалению, наше представление о Боге из-за греха, оно было искажено. Поэтому очень многих людей сегодня всевозможные. Есть люди, которые обижены на Бога. Есть люди, которые в буквальном смысле богохульствуют или даже проклинают. Говорят очень плохо. Почему? Потому что искажение о Боге произошло. И для некоторых людей Бог – это какой-то монстр. Какой-то изверг, какой-то жестокий, злой, равнодушный, какой-то такой безличный, отстраненный, далекий, Потому что если бы Бог был любящий, почему я терплю, что терплю? Это очень частый вопрос. Почему Бог позволяет этому злу быть? Почему столько насилия? Почему страдают невинные дети? Почему люди умирают от болезней? Вы знаете, и очень много вот этих «почему», «почему», «почему». Да. Но я вам хочу сказать, как бы это ни казалось странным, мы можем понять Бога настолько, насколько Он нам открывается. И Бог открыл Себя любящим. Это то, с чего вообще-то начинается Библия. Бог сотворил человека по образу и подобию своему. И Бог не просто поместил его в пустыню, не просто его поместил в какой-то необитаемый остров и сказал, ну теперь выживай. Хочешь жить? Живи. Борись, да, за жизнь. Но нет, мы как-то другую картину видим. Мы видим, что Бог окружил человека любовью. То есть Бог специально потрудился и насадил Эдемский сад для человека, где было все прекрасно, обильно. Более того, Бог постоянно думал о человеке и говорит, вот при всем этом изобилии нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему. То есть Бог уже думает, ну что еще лучшее сделать? Уже все хорошо сотворил, но что-то еще лучшее, да, усовершить, чтобы человек был по-настоящему счастлив, чтобы человек по-настоящему был блажен, чтобы человек был радостен, чтобы человек мог раскрыться в своем творчестве, в своем потенциале. Ведь Бог сотворил его по образу своему. Он сказал, владычествуй над землей, обладай. Да, то есть Бог все дал человеку. И это то, как мы видим начало. Это именно начало. Это то, как было изначально. То есть здесь Бога мы не видим какого-то деспотичного, какого-то холодного, сурового или злого. Нет. Изначально мы видим, что Бог общался с человеком. Бог, можно сказать, дружил с человеком. Был открыт для разговоров. И, как говорит Бытие, Бог дал что? Свободную волю человеку. Вот это, конечно, такой вопрос, который вот многие люди говорят, вот зачем Бог поместил в Эдеме, посреди Эдема, вот этого дерева, познание добра и зла. Ну, взял бы его на другой конец земли, поместил куда-то, обнес его какой-нибудь там камнями, загородил, да, и чтобы он никогда-то до него не достиг. А вот надо же было посередине. Знаете, что такое посредине дерева, посредине добра и зла, посреди Эдемского сада? Это дверь. То есть Бог, Он не поместил человека в тюрьму. Тюрьма изобилия. То есть ты вот здесь, но у тебя выхода нету. Ты здесь, а у тебя выбора другого нету. Ты здесь, но ты по-другому не можешь. Ты просто обречен любить. Ты просто запрограммирован на любовь. А вот Бог вот посреди поставил дерево, и это было как дверь. Он говорит, да, ты можешь войти в эту дверь. Она есть, эта дверь. Ты можешь выйти из этого всего. Ты можешь отказаться от моей любви. Ты можешь перестать строить отношения со мной. Да, ты можешь начать не слушать меня. Но я тебя хочу предупредить, что за этой дверью. Там смерть. Там тьма. Это не то, для чего ты создан. Тебе здесь хорошо. И понимаете, Бог вот дал такое повеление, и Бог дал выбор. Ну, конечно же, знаете, Бог, Он настолько великий, Он уже даже и предусмотрел, уже даже и предусмотрел выход за эту дверь, и Он уже даже предусмотрел, что дальше делать для того, чтобы вернуть человека к себе и вернуть человека в этот Эдемский потерянный сад. То есть Бог уже предусмотрел. И Он уже предусмотрел, что Он сам придет на эту землю, станет человеком, и Он проживет вот эту жизнь среди искушений, страданий и боли, покажет человеку вот этот пример высокий и возьмет на себя вину, стыд, проклятие, позор, грех и смерть за человека, чтобы человеку дать возможность примириться с Богом, обрести новую жизнь, обрести прощение, обрести исцеление, обрести свободу. Какой великий Бог, какой любящий Бог. Это же Бог, Он Творец. Он вообще-то не должен был этого всего делать. Это не потому, что Он обязан. Из-за любви. Единственное, вот поведение Бога можно объяснить, почему Бог взял и не уничтожил все человечество, и не сделал по-новому. Одна причина – Бог человеколюбивый. Одна причина – Бог человеколюбивый. Почему вопрос «Бог тебя и меня терпит до сих пор»? Одна причина – любит. А любовь что? Долго терпит. Бог любит неблагодарных и злых. Бог любит всех людей. Поэтому Он повелевает солнцу всходить над добрыми и злыми и посылает вот сегодня дождь и снег на праведных и неправедных. Да? Вот сегодня. Это тоже благословение. Примите как благословение. Конечно, нам не все благословения порой воспринимаются как благословения, но Бог-то регулирует весь процесс. Он-то над всей природой смотрит. Знаете, это как кто-то просит, чтобы дождя не было, а кто-то говорит: «Господь, пошли дождь, чтобы у меня растение все развивалось». Да? Так вот Бог в этом всем процессе, понимаете? Он всю природу регулирует. И поэтому Он любит всех, всех людей. Всех людей любит. И более того, Он доказал свою любовь тем, что отдал Сына Своего за нас на смерть, когда мы были еще грешниками. Вот давайте это место все-таки откроем, чтобы мы все смотрели Библию с вами. Это Римлянам 5 глава. Римлянам 5 глава, 8 стих. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Это очень важная мысль. Он не просто любит, Он доказал свою любовь. Иисус умер на кресте по одной простой причине. Он не должен был там умирать. Он отдал свою жизнь, и Он отдал свою жизнь из-за любви ко всем людям. Он был праведный, Иисус. Ему не надо было умирать. Но Он пошел добровольно на смерть из-за любви к людям. И Отец отдал Сына Своего из-за любви к людям. И не просто к людям. Там написано выше. Он говорит, смотрите, с 6 стиха. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника». Даже за праведника едва ли кто умрет. «Разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть?» То есть, если вот кто-то и решился бы умереть, ну, не за какого-то же человека, нечестивца, за преступника. А Иисус умер не просто за благодетелей, не за праведников, а за, тут написано, за нечестивых, за грешников. Другими словами, за нас, которые были врагами Богу, которые Его не почитали, не служили, не слушали Ему. И это величайшая Божья любовь, что через Иисуса Христа сегодня каждый человек может обрести прощение. Через Иисуса Христа сегодня каждый человек может примириться. Через Иисуса Христа даже злой человек может стать добрым. Это чудо. Это величайшее чудо Божьей любви. И мы с вами, мы чудо Божьей любви. Мы с вами названы возлюбленными. И возлюбленные мы не потому, что мы хорошие, не потому, что мы ходим в церковь, или молимся, или читаем Библию, или делаем добрые дела. Бог любит нас уже тогда, возлюбил, когда мы были грешниками, когда мы ничего не сделали, когда мы были нечестивыми. И Он любит нас. Вот в том состоянии, где мы находимся. Нас как личность любит. Эта любовь превосходит наше понимание. Правда? Вот Бог любит всех людей. Я не знаю, каких людей ты можешь сейчас представить себя. Супруга любит? Ну, супруга любит. Некоторые думают, ну, супруга, ну, терпит. 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 Детей любит, внуков? Любит. Соседа? А начальника? Который зарплату вовремя не платит. Бог любит всех. И это превосходит наше понимание. Бог есть любовь. Итак, во-первых, нам нужно понять, не мы источник любви. Не мы первые возлюбили Бога. Не мы избрали Его. Он первый возлюбил нас. Он первый избрал нас. Он первый нашел нас, когда мы были во тьме, когда мы блуждали на своих путях. Смотрите, давайте откроем сейчас 1 Иоанна, первое послание Иоанна. Четвертая глава. С 9 стиха. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Смотрите, итак, Бог нас возлюбил первый. И нам нужно понять, не мы источник любви, Он источник любви. Если мы хотим посмотреть состояние людей, то давайте посмотрим сейчас первое послание Тимофею, вернее, это будет второе Тимофею. Третью главу. И прочитаем с первого стиха по четвертый, по пятый. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут, во-первых, смотрите, самолюбивы». Это составное слово, которое состоит из двух слов. 2 Тимофея 3, с 1 по 5 стих. 2 Тимофея 3, с 1 по 5. Смотрите, будут времена тяжкие в последние дни. Люди будут самолюбивы. Что такое самолюбивы? Любят себя. Люди будут любить кого? Себя. Это номер один. Это причина, почему будет тяжело. Это люди будут самолюбивы. И поэтому будут равнодушны к другим. Поэтому их жизнь вокруг себя любимого. И важно только все, что касается меня. Из-за этого будут времена тяжкие. Смотрите, люди будут самолюбивы. Дальше. Сребролюбивы. Опять слово «любовь». Оказывается, как много любви. Только вопрос... Кто объект этой любви? То есть, Я? А тут дальше следующий момент. Ну, конечно, чтобы себя ублажать, что нужно? Деньги. Поэтому сребролюбивы. Корень всех зол – сребролюбие. Смотрите, два основных корня. Самолюбивы и сребролюбивы. Да? И сребролюбивы. Читаем дальше. Ну, отсюда, естественно, пошло дальше. Горды, потому что если у тебя есть самолюбие и есть деньги, что у тебя? Гордость. Все. Я не такой, как прочие люди. Я других кровей. И люди гордятся чем угодно, чтобы себя возвысить. Да? Горды, надменны, то есть смотрят свысока на других. Ну, естественно, злоречиво. То есть, если ты гордый, надменный, то ты других уже не ценишь. Ты уже готов склонять других направо и налево. Злоречивы. Родителям непокорно. Уже никакие авторитеты не авторитеты. Нечестивы. Тут дальше написано неблагодарны. То есть, а за что благодарить? Себя могу благодарить. Я на свои силы могу уповать. А за что благодарить? Неблагодарны, нечестивы, то есть Бога не боятся. Помните этого судью? Ни Бога не боялся, ни людей не стыдился. Вот такая позиция. Недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки. Опять смотрите, следующий момент. Нелюбящие добра. Предатели, наглы, напыщены. Опять интересное слово. Более сластолюбивы, нежели боголюбивы. То есть сластолюбие – это любовь к наслаждениям, к удовлетворениям. Это похоть. А вы помните, что написано – в мире правит похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И тут написано, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. И вспомните такой момент, смотрите дальше. Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. При этом эти люди могут очень хорошо духовно и религиозно выглядеть. Но силы отрекшиеся. И он говорит, таковых удаляйся. Но это все, он говорит, будет происходить в последние дни. И Иисус, когда говорил о последних днях, он сказал, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. То есть, когда ты, например, видишь, что все самолюбивы, то есть эгоисты и думают только о себе, какое придет у тебя искушение? Да думай тоже о себе только. А что мне больше всех надо, часто люди говорят. Да? То есть, вот это влияние окружения, оно очень влияет. И Библия говорит, смотрите за собой. Смотрите за собой, смотрите за своими сердцами, чтобы не быть искушенными. Потому что по причине умножения беззакония во многих, там не сказано в некоторых, а во многих охладеет любовь. Что такое охладеет любовь? То есть любовь, она не станет пылкой, она не будет горячей, она не будет явной, она где-то будет тлеть, вместо того, чтобы пылать. Вместо того, чтобы влиять, вместо того, чтобы зажигать других. То есть любовь будет обессилена. Вот это заглушена, можно сказать. Вот этими вещами. Если человек позволяет этому внешнему влиять. И нам нужно бодрствовать. То есть другими словами, смотрите, вопрос любви будет очень актуален в последние дни. Здесь очень ясно сказано. Да, все будут говорить о любви. Смотрите, сколько слов с этим корнем любовь. И сегодня все говорят «люблю». Люблю Кока-Колу. Что еще люблю? В ресторан ходить люблю. Мороженое люблю. Люблю ездить отдыхать. Люблю свою машину. Понимаете? Много чего люблю. Но если там любовь Божья, посреди вот этих множества люблю. Люблю деньги, люблю красиво жить. Но есть ли любовь Божья? Есть ли Бог? Есть ли Бог среди всего этого? Итак, смотрите, какая картина. С одной стороны, Бог любит всех людей. Божья любовь изливается ко всем, призывает всех, дает возможность всем вернуться. Но что будет избирать человек? Вы слышите? В Божью любовь ее нужно принять и в нее нужно поверить. Вот это очень важный момент. Вот давайте посмотрим сейчас 1 Иоанна. Вернемся к 1 Иоанна. 1 Иоанна, 4 глава. Шестнадцатый стих. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Смотрите, здесь сказано, что мы познали любовь. Очень многие люди не познали любовь. Да, Бог любит всех, но многие люди не познали Божьей любви. А почему мы познали Его любовь? Тут дальше написано. Уверовали в нее. Нам нужно веровать, потому что верой мы принимаем эту любовь. Верой мы начинаем видеть, что это Бог все создал. Верой мы начинаем видеть, что это Иисус умер за нас и за меня лично. Это нужно верой увидеть, чтобы принять эту Божью любовь. В то, что Бог любит меня, нужно веровать. Помните, когда апостол Павел пишет в Галатам, 2 глава, «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верой в Сына Божьего, возлюбившего меня и отдавшего себя за меня». Смотрите, какая его вера была. Да, мы можем говорить, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Но Павел в Галатам 2 главе, это где-то 20 стих, он говорит, я живу верой в Сына Божьего, возлюбившего меня лично. Вот тебе нужно верой принять, что тебя лично Бог любит, что Иисус лично за тебя отдал свою жизнь, умер на кресте за твои грехи и воскрес из мертвых для твоего оправдания. Тебя лично Бог любит. Это мы можем только верой принять. И мы только верой и призваны ходить в вере. Тебе нужно вот эту истину сейчас принять. Это истина Слова Божьего. Принять и стать в этом твердо. Бог любит меня. Бог доказал свою любовь ко мне. А знаете, что такое на практике Бог меня любит? Бог за меня. Бог за меня. То есть Бог Спаситель, Он за меня. Он делает все, чтобы мне помочь, чтобы меня спасти, избавить. Вы слышите? Это надо верой принять. Потому что дьявол, клеветник, изначально он клеветал против любви Божьей. Когда в Эдемском саду он искушал Адама и Еву, он сказал Еве, от всякого ли вы дерева можно есть? То есть он поставил под сомнение благость Божью, доброту и заботу Божью. И сегодня враг ставит под сомнение, а что ты думаешь, Бог о тебе заботится? А что ты думаешь, Бог о тебе помнит? А что ты думаешь, твоя жизнь для Него важна? А что ты думаешь, что Он тебя любит? Да ты недостоин Его любви. Ты сделал то и то, ты виновен. Более того, Бог гневается на тебя. Ты достоин суда, осуждения. И человек, если он невнимателен или не утвержден в слове, он начинает принимать сомнения, он начинает принимать вину, он начинает принимать стыд, его голова опускается, и он начинает ходить как недостойный. Недостойный Божьей любви. Вы скажете, неужели такое возможно? Вспомните притчу о блудном сыне. Не о младшем, а о старшем. Это старший сын. Это был пример фарисеев. В этой притче Иисус в образе этого старшего сына, Он показал фарисеев. Старший сын, он всегда был с отцом, как бы. Но он не познал любви отца, потому что он был гневен на отца и раздражен, и укорял отца. Он говорит, столько лет я тебе служу, и ты никогда не дал мне и козленка, чтобы я повеселился с моими друзьями. А вот этот сын твой, даже брата не назвал его, твой сын, он там блудник, с блудницами был, пришел, и ты такой пир закатил, золотой перстень ему на руку, сандали, одежду одел. И ему отец говорит, сын мой, все мое твое. Вы представляете? Откровение. Все мое твое. Но он не познал этой любви. И поэтому радости в его сердце не было. И понимаете, во что может превратиться религиозная жизнь? В каторгу. Мы служим Богу, мы зарабатываем у Бога своими молитвами, своими служениями, своими десятинами, и мы делаем Бога должником. А если Он нам не дает, как должен, то мы будем Его обвинять. И мы будем Его укорять. Бог не слышит молитвы. Может, кого-то и слышит. Но не всех. Понимаете? И ропот появится. Это я прямо так говорю. Мы можем это не высказывать, но это может быть в сердце. Это может быть как отношение. Понятно, не все осмелятся говорить Богу, ты такой-то и такой-то. Но в сердце мысли и отношения может быть. И нежелание молиться. Вот ты так, я не буду молиться. Что это такое? Это фактически укор. Мы вообще Бога можем пытаться, знаете, как человека шантажировать и привлекать его внимание, как дети маленькие бывают, и подростки привлекают внимание к себе. И мы порой вот так, Бог, ты так, но вот я тебе вот не буду молиться. Или еще что-то там. Но это была трагедия вот этого старшего сына, что он, будучи с отцом, и не познал его любви, и не вкусил вот этой благости и доброты. А ведь сердце отца и было такое же и к старшему сыну. Но видно, что отношений не было у старшего сына с отцом. А так как не было отношений, он и не смог узнать его сердце. Он так и не смог понять его мысли, желаний. И у него были свои представления об отце. Возможно, эти представления были со стороны рабов и слуг, что они говорили, какой строгий и суровый отец твой. И, может быть, он начал больше им верить, чем пошел к отцу и общался, и проводил с Ним время. И вы знаете, если мы не проводим время с нашим Отцом Небесным, то откуда у нас рождаются мысли и представления, какой Он есть? Нам нужно позволить Ему открыть свое сердце и показать Ему свою любовь к нам. Позволить Его Духу излиться в наши сердца, потому что любовь изливается Духом Святым. А это происходит в отношениях с Богом, когда мы слушаем Его, когда мы проводим с Ним время, когда мы молимся и поклоняемся, мы начинаем познавать Его любовь. Потому что можно, Бог-то любит всех, но многие не познали Его любовь. А тут посмотрите, что написано. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог. Мы познали, да, Бог любит всех, но не все это познали, не все в это уверовали, не все это приняли. И даже в церкви это может происходить. Поэтому это откровение номер один. В это нужно уверовать. Бог меня любит. Бог доказал свою любовь. И Бог меня прощает. Вы знаете, очень хорошо, если мы воспитывались в семье, где наши родители были добрыми, где были такие, знаете, открытые отношения, искренние. Но многие вышли из неблагополучных семей. И у нас искаженное представление. Я помню, сколько я мучился, когда я согрешал вот в свое в начальное свое уверование. Я просто себя судил. Мне казалось, что, вот знаете как, чтобы Бог вот меня простил, мне надо себя вот так тщательно насудить, тщательно вот так, знаете, попороть себя тщательно. И я мучил, и как бы пытался, как бы, ну так, перед Богом услужиться как-то так искренне, да. Но мне надо было освободиться от этого чувства вины и стыда, и осуждения. Это просто из прошлого пришло. И враг это использовал. И он просто клеветал, а он мастер-клеветник. Библия говорит, что да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков. Когда ты просишь прощения, Он тебя тут же прощает. Он тебя любит. Без упреков и просто. И нам нужна вера, чтобы принять это прощение. Потому что многие люди просят прощения и не принимают это прощение. А это нужно верой сразу же принять. Бог простил и очистил. Бог любит меня. Бог за меня. Бог сражается за меня. Бог мой помощник, Он меня не оставил, Он выведет меня из этих ситуаций, Он проведет меня, Он откроет мне, что мне делать, Он не даст мне блуждать в потьмах. Он мой свет, Он мой источник. И вы знаете, вот это очень важный момент. Смотрите, давайте откроем еще одно местописание, это Фессалоникийцам. Второе Фессалоникийцам, 10 стих. Второе Фессалоникийцам, 2 глава, 10 стих. «И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». Смотрите, тут написано. Неправедное обольщение, которое приходит к погибающим за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. То есть Бог, как мы сказали, любит всех. Но эту истину любви Божьей нужно принять, нужно в нее уверовать. И если человек, он отвергает Божью любовь, он разрушает свою жизнь. Тут написано о том, что люди погибают. Они открывают себя для лжи, для обольщения. Потому что тут же, как тут, враг. Если человек занимает позицию неверия, враг тогда покажет, какой Бог. Враг распишет, он даст такие откровения. Потому что, если вы помните, что говорил змей Еве? «Нет, не умрете». будете как боги, живите в непослушании, у вас все будет хорошо. Бог вот такой и сякой, Бог вообще-то все вам не открыл, Бог на самом деле и не хочет, чтобы вам все было благо. Понимаете? Враг, если человек не принимает истину, враг начинает лгать, враг начинает обольщать. И у человека все равно вырисовывается представление. Кто-то может говорить, Бога нет. Или все есть Бог. Или кто-то еще может сказать, я есть Бог. И всякое, всякое вот обольщение, всякая ложь начинает приходить. Заблуждение начинает приходить. Понимаете, как важна нам истина Божьей любви? Именно истина Божьей любви. Потому что изначально человек был создан как? По образу и подобию Божьему. Если Бог есть любовь, то для чего человек был создан? Для любви, для отражения Божьей любви. Другими словами, любовь – это та среда, для которой создан человек. Если человек живет вне любви, он как рыба вне воды, это будет нарушение какие-то в его жизни. Поэтому все люди, они ищут настоящей любви. Вот хотите или не хотите, вы посмотрите. Песни, вот все современные сегодня, вот там как одна пластинка. Там долго, трудно даже не надо перечислять. Все о любви. О счастливой и несчастливой. Об отношениях. А что такое отношения? Это любовь, дружба, любовь. Все там. Хотя там сейчас, конечно, не будем говорить об этом, о чем поют. Там вот то, что мы читали, 2 Тимофея, 3 глава, вот то и поют. Себелюбивы, сребролюбивы, сластолюбивы, нежели боголюбивы, горды и так далее. То и поют. Смотрите, итак, у каждого человека есть выбор, что он сделает с той любовью и с той благостью, которая дана ему. Библия говорит, что богатство благости, кротости и долготерпения ведут человека к чему? К покаянию. То есть Бог любит всех, но Бог в этой любви, Он дает человеку возможность покаяться. Это не то, что Бог в этой любви поощряет беззаконие и зло, но Бог долготерпит и являет благость не потому, что одобряет, а потому что терпит и дает возможность обратиться. Вы понимаете? То есть, что человек сделает с этой любовью и благостью? Повернется к Богу и вернется к Нему, и будет Ему поклоняться и служить, и будет благодарен Богу. Как бы это нормально, вот то, что родители ожидают от детей. Что ожидают родители от детей? Благодарности. Это просто нормальное отношение. И если человек, ребенок, почитает отца и мать, Библия говорит, будет ему благо и будет долголетен на земле. Это просто закон Божий. Это закон Божий. Если Бог все сделал для человека, любит, то это нормальное отношение быть благодарным Богу, ответить взаимностью Богу. Иисус Христос умер за грехи для того, чтобы мы могли освободиться от греха и жить для правды. Итак, Бог дал человеку выбор. Теперь мы рождены в любви Божьей. Мы возрождены от Божьей любви. Когда мы, вы знаете, как можно видеть, узнал ли человек любовь или не узнал Божью? Невозможно Божью любовь узнать просто в разуме. То есть, вернее, возможно слышать о любви, но это только надмит человека. Это не изменит его жизнь. Но когда человек встречается и познает Божью любовь, его жизнь меняется. То есть, что такое Божья любовь? Это прощение. Что такое Божья любовь? Это благость. Что такое Божья любовь? Это мир и радость. Это свобода, это восстановление отношений, это дружба. То есть человек, когда обретает Божью любовь, он расцветает. Он становится счастливым, свободным. Он исцеляется. То есть Бог, Он возлюбил нас. И неудивительно, что главная заповедь в Новом Завете, ну и, кстати, и в Ветхом та же самая была. Возлюби Бога всем сердцем, всей душою, всем разумением и всей крепостью. Это главная заповедь. Возлюби Бога. А возлюби Бога почему? Потому что Он первый возлюбил. Потому что Он источник любви. Потому что человек создан по образу и подобию Божьему для любви. Человек, когда находит любовь Божью, он находит, познает Бога и познает себя. Он находит себя. Человек, когда он любит, он, знаете, он обретает полноту жизни. Вы замечали, что самое лучшее вообще время в вашей жизни, это когда вы любили? Детей ли любили или любите, супруга ли, вот что бы это ни было, дружба, да, вот настоящая любовь, это самое лучшее время, это то, для чего был создан человек. Это самое важное. К сожалению, мы не живем в раю. К сожалению, есть много всего, что направлено против любви. Зло – это и есть действие против любви. Что такое грех? Любой грех – это против любви. Любой грех, он делает больно Богу и делает больно ближнему. Больно ли будет тебе, если ты любишь, а о тебе клевещут? Конечно, больно. Больно ли будет тебе, если ты любишь, а тебя отвергают? Конечно, больно. Тебя не замечают. Над тобой превозносятся или тебя унижают. И все это, к сожалению, в этом мире. Но, знаете, почему мы можем побеждать? Потому что Бог – источник любви. Если мы общаемся с Богом, то мы будем преодолевать всю силу возлюбившего. Понимаете, почему любовь долго терпит? Любовь, она выносит все, она все переносит. Она никогда не перестает. Почему мы можем любить ненавидящих нас? Да мы сами-то не можем. Мы-то знаем, какие мы были. Себелюбивые и сребролюбивые. Это как раз о нас там. Но через то, что мы познали Его любовь и приняли эту любовь, и возродились от этой любви, и стали новым творением, и эта любовь излилась в наши сердца Духом Святым, у нас есть эти отношения с Отцом, теперь мы можем поступать, как Он, и мы можем любить. И это уже Его любовь через нас. И этот образ, Его образ начинает отражаться в нас. И мы вырастаем в этой любви. Почему Павел постоянно молится о церквях? Вспомните молитвы. Он молится: «Молюсь о том, чтобы любовь ваша более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов правды Иисусом Христом». Слава и похвал Богу. Молитва. Прекрасная молитва. Любовь. Павел говорит: «Да даст вам по богатству слава крепко утвердиться духом своим во внутреннем человеке, верой вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта, долгота, высота, глубина, уразуметь превосходящее разумение любовь Христова, чтобы нам исполниться всей полнотой Божьей». Давайте сейчас вот немножко опустимся. Любовь – это больше, чем… Вот я сейчас буду говорить очень практичные вещи. Это больше, чем знания, мы это поняли, да? Это больше, чем чувства. Вот, например, что мы сейчас хотим? Вот примерно здесь. Мы хотим, чтобы Бог нас помассажировал или Бог сделал операцию над нашим сердцем? И то, да? Но, смотрите, Бог, он не просто заинтересован, чтобы здесь какое-то, знаете, такое чувство создать, и мы чувствуем блаженство, а наше сердце осталось прежним. Бог, у него программа дать нам новую жизнь, новое сердце, изменить, сделать из нас нового человека. Это такая большая программа. Вопрос. Массаж приносит удовольствие? Ну, лечебный массаж болен на самом деле. Если вас по-настоящему массажируют, вам пройдутся там так хорошенечко, да? Ну, все равно, в определенном смысле он дает такое, да. Но операция, это уже что-то более серьезное, и может быть болезненное, и восстановление более болезненное, и длительное может быть, да? Понимаете, то же самое вот в отношениях с Богом. Иногда мы просто хотим, вы знаете, мы приходим, и мы хотим его пережить, его любовь в ощущениях и в чувствах. Это неплохо, но нам нужно понять, что его любовь, она простирается дальше, что Бог даже допускает боли в нашу жизнь, как при операции, как при, допустим, лечении зубов, но чтобы было благо длительное в нашей жизни. Вы понимаете? Поэтому иногда мы проходим через трудности, и мы говорим, где же ты, Бог, где твоя любовь? А как раз Бог это и допускает, потому что его любовь настолько глубока, что он хочет изменить всю нашу жизнь. Он видит перспективу нашей жизни и работает основательно. Вы понимаете? И нам нужно понять вот это. Его любовь, она многогранна, она объемлет нас. Вот смотрите, возьмем семью сейчас, муж и жена. Есть потрясающая, вот я сначала спрошу, что для тебя любовь, Сергей? Да, в отношениях с женой.
Я не знаю, в каком смысле. Не, ну любовь, ну для меня, конечно, любовь это какое-то служение в первую очередь. Я хочу думать там о ближнем, о ней.
Нет, мы сейчас говорим о семье. Ты задухомаялся. Мы сейчас говорим, вот жена рядом с тобой сидит. Что для тебя любовь?
Это хорошо. По отношению к нему или по отношению к
мне? Да, вот разная вещь. Скажи, давай, вот в семье. Что любовь для тебя в семье?
Ну, по отношению, если по отношению ко мне, это признание меня, что я есть, что такой, какой я есть.
Говорит мужчина, вы слышите? Говорит мужчина, признание.
Где-то какая-то... Где-то какая-то, может быть, похвала или еще что-то. Ну, разные в данном случае.
Молодец, искренне.
Моменты могут быть. Если там говорить, спасибо, например, о том, чтобы к жене, да, по отношению к жене, то, конечно же, мне хочется сделать, чтобы ей было хорошо.
Вот. А что для тебя, Наташа, хорошо? Что для тебя хорошо? Это он так обошел, конечно, все этот вопрос. Что для тебя любовь в семье?
Чувствовать себя желанной, да, любимой, защищенной, знать, что я цена как женщина, не только мама, не только хозяйка в доме, но то, что я женщина. Вот это важно для меня.
Да, да. Хорошо, но тоже так объемисто, да, женщина. Дай Бог, чтобы он имел откровение. Но я думаю, что он имеет откровение, да. Но согласитесь, вот любовь в семье – это такое многогранное, многогранное, да. Вот есть книга очень известная «Пять языков любви». И там говорится, что для одного, например, любовь – это время. То есть для него вот ты можешь говорить красивые слова, но если тебя дома нету рядом, я не чувствую этой любви. И многие жены тут сразу вижу, кивают головой. Да? Для кого-то любовь – это слова. Это на самом деле признание. Заметить, высказать это. То есть человеку нужно это слышать. Да, похвала, комплимент. Ну, искренне, ну, настоящее, от сердца. И тогда человек чувствует, потому что иногда, опять же, жены говорят, ты мне давно не говорил, что ты меня любишь. Или ты мне давно не замечал, как я выгляжу, да? Понимаете? И это очень важный момент, ценить как женщину, да? Это правильно, это так, вот смотрите, мы сейчас говорим о таких практичных вещах, это и есть любовь. Для кого-то подарки, деньги. То есть ты приносишь, вот ты принес домой, я вижу, что ты заработал, цветы, да, то есть знаки внимания маленькие, да. Понимаете, любовь, она вот в семье, это же не просто романтическая любовь, она всегда есть, конечно, слава Богу. Но как бы мы не хотели, она как-то так улетучивается, да. И потом что начинается? Его назвать будни или по-другому назовем так? Труд любви. Да, и нужно больше усилий, да, для того, чтобы замечать, больше усилий, чтобы ценить и не воспринимать это как само собой разумеющееся, оставаться благодарным, напоминать себе, что для меня это честь, что рядом со мной вот находится, да, такая супруга, такой дар от Бога, и так и говорит, ты дар, ты, я просто благословен, ты ценность, я... Ну, вы сами, я сейчас не буду тут. У вас свои лучшие слова, да, для каждого, да. То есть для кого-то вот любовь – это служение, помощь, да, то есть когда ты рядом помогаешь, и это есть выражение любви. Пожертвование, самопожертвование, правильно? Это очень хорошее слово, очень хорошее слово. На самом деле любовь – это определенная... самопожертвование, то есть когда мы отдаем душу, это уже высокий уровень, да? Когда мы уже не ищем своего, а полагаем себя, чтобы видеть другого счастливым, что любим его и хотим видеть его счастливым. Это уже высокий уровень, это высокий уровень, что уже не я живу, а мы. Уже не мой холодильник, а наш. Да? Что мы семья, да, не твои проблемы, а наши проблемы, а наш успех, понимаете? И вот в семье нам важно любить. Не случайно Библия говорит, мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил и отдал душу свою. И почему это так говорится мужьям? Потому что кто есть источник любви? Бог. Вы замечали, как трудно человеку неверующему любить, если он не подключен? У него сразу же включается что? Эгоизм, вот это себялюбие, вот это все свое, свои интересы, свое, да? То есть если человек не подключается к тому источнику, мы легко переходим на уровень плоти. Плотское, да? Но любовь – это что? Плод Духа. Когда мы пребываем с Ним, а мы назвали эту проповедь «Прибудьте в любви моей», «Прибудьте в любви моей», то это уже определенный труд. Это уже охватывает все сферы жизни нашей. Вот как в семье нам нужно... Вот муж настоящий, когда он любит, он хочет угодить жене. Понимаете, что такое любовь? Это не то, что я тебя люблю по-своему, а жена эту любовь совсем не ощущает. Потому что он и не восполняет ее нужды, он даже и не слушает ее, и не слышит ее. Понимаете? А какие, если отношений нету, как любовь выражать? Любовь – это значит, тебя принимаю как личность, я тебя слышу. Я вижу твои нужды, и я хочу тебя сделать счастливым, я хочу угодить тебе. И вот эти нужды, о которых мы говорим, ведь у каждого свой язык любви, да? Когда я вижу, в чем нуждается мой ближний, и люблю его, и хочу ему угодить, я ему служу. Я жертвую чем-то своим, я плачу определенную цену. Да, время, что бы это ни было. Когда любишь, легко, вы согласитесь? Это не каторга что-то делать, если это во любви. Но когда любовь начинает угасать, когда начинает преобладать свое, свои интересы, тогда можно стать и вообще чужими людьми. И вроде живешь рядом, а ничего такого общего даже как-то и... Потому что потеряно отношение. Понимаете, с Богом можно потерять отношения. Вы согласитесь, надо их поддерживать, хранить. А представьте, с людьми то же самое, нужно отношение. Нужно общение, нужно слышать другого. нужно стараться понять. Но, к сожалению, без Бога, вы видите, что? Это Бог тот, кто соединяет. Это Бог тот, кто дает единство. Это тот Бог, который учит. Но когда человек без Бога, очень сложно. Очень сложно. Намного сложнее. Поэтому мы молимся за своих супругов. И нам нужно иметь сострадание. И если они неверующие не понимают, без слов, любовью выслужите. Это фактически то, что сказал Господь. Ведь любовь, она не за то, что ты меня любишь, и я тебя за это люблю. Это, знаете, вот Иисус сказал, что вы особенного делаете, если вы приветствуете только приветствующих вас. Если вы добро делаете только делающим добро. Да язычники так делают. А если вы любите тех, кто вас не любит, и служите тем, кто как бы и недостоин, и неблагодарен, вот любовь, как для Господа, понимаете? И Библия говорит, чтобы мужья любили, слушали жен, как церковь Христа. Это как для Господа вы делаете. И Господь воздаятель. И это тоже нужно иметь, это откровение. Но таким образом мы можем приобрести, создать атмосферу. Люди обращаются в атмосфере любви. Вообще люди слышат и вообще принимают веру только в атмосфере любви. Вообще что-то рождается доброе только в атмосфере любви. Если нету любви, нету той почвы для того, чтобы человек обратился. Там, где есть любовь, там есть присутствие Божье. Дух Святой – это Дух любви. И это Дух истины. И в отношениях с Богом так же само. Бог, Он видит наши нужды. Вот в отношениях с Богом, Бог в этом смысле, мы можем у Него учиться. Он хочет с нами проводить время. Есть ли такое время, когда вот ты говоришь, Бог, я хочу провести с тобой время, а Бог говорит, я слишком занят. У меня просто нет времени для тебя. Ты же понимаешь, я же Бог. Подожди. Или нет, или Бог всегда готов для того, чтобы нам с нами провести время. Бог, Он и прикасается к нам. Это тоже один из языков любви. Он и служит нам, восполняя наши нужды. Он и благословляет нас. Он и радует нас. И Господь говорит, вот здесь еще один такой важный момент. Как я вас возлюбил, так и вы любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Это то, что мир не имеет, но это то, что Господь хочет видеть в нас и среди нас. Это любовь. Это вот Божья любовь. И согласитесь, это так актуально. Правда? А знаете, что такое Божья любовь на практике между нами? Это тоже умение слушать другого и услышать другого. Это умение замечать и не быть безразличным.